Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 17 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Андрей Аркадьевич, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, поэтому вы можете через по телефону звонить 7373948, писать через смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, или через телеграм, если у вас работает, говорит МСК-бот. Давайте с телеграма как раз начнем. Вот смотрите, срочное сообщение. Роскомнадзор создал горячую линию для противодействия распространению ложной информации вокруг ситуации с блокировкой Telegram. В связи с исполнением Роскомнадзора в интернете появляется недостоверная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов. Это что за война вообще такая?
Ну, вы знаете, здесь на самом деле история давняя, потому что как только появились социальные сети, сразу появились желающие их ограничивать и каким-то образом брать под контроль. Это, знаете, такая... такое старое состязание между, ну, грубо говоря, щитом и мечом. Здесь есть и элементы коммерции, конечно, здесь есть и элементы политики, конечно, здесь есть и элементы, связанные там, ну, с неким непониманием ситуации. Я, безусловно, не представитель Роскомнадзора, и тем более не судья, который соответствующие вердикты выносил, но... вокруг этого инцидента, на самом деле, очень много вспомогательной информации, так мягко скажу, появилось, и она, конечно, запутывает суть проблемы. Суть же очень простая, поскольку этим каналом, как и рядом других каналов такого типа, использовались люди, ну, прямо скажем, преступных наклонностей, то, разумеется, у наших специальных служб появились... запросы к тем, кто организовывает эти сети и должен за них отвечать. Кстати сказать, Агентство национальной безопасности США, оно практически взламывает все подряд, просто все подряд. И когда вы, допустим, разговариваете между собой по телефону, даже по обычным линиям традиционным, не факт, что вас не слышат при этом там, в Агентстве национальной безопасности. И они после событий 11 сентября вообще приняли такое решение, что фактически, де-факто, там право личной жизни какой-то и конфиденциальности информации, и даже персональной...
Смотрите, получается, что Агентство национальной безопасности взламывает все подряд, а у нас пошли по другому пути и не дают возможности вам разговаривать, чтобы это взломать.
Вы знаете, здесь на самом деле тоже вопрос достаточно дискуссионный. Я просто знаю, как в разных странах... Вот я такой обзор читал, там 35, по-моему, чем-то стран написано, кто как пытается сделать. У всех все по-разному. Я имею в виду и страны Европейского Союза, и страны, скажем, Азиатско-Тихоокеанского региона. Я не готов сказать, что то, что сейчас у нас делается, это оптимальный вариант, но то, что идут последовательно через судебную власть, это, наверное, правильно. Другое дело, до какой степени это все будет технически правильно реализовано, и в том числе и в правом отношении правильно реализовано.
Когда вы говорите, до какой степени это будет технически правильно реализовано, вот я опять возвращаюсь к этому срочному сообщению, о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов. Люди начинают жаловаться на то, что, ну, в общем, лес рубят, щепки
Понятно.
Летят.
Нет, ну, это всегда печально, конечно, когда такое происходит, такой эффект исполнителя. Я еще раз говорю, во-первых, я сам не являюсь пользователем Telegram, поэтому мне тут трудно что-то сказать по поводу своего личного опыта в этом отношении.
Ну, это же касается любого мессенджера, как
кажется.
Да,
ну, конечно. Ну, не любого, но многих. Есть те, которые, в принципе, стараются как-то соответствовать ситуации. Есть, кстати сказать, я это точно совершенно знаю, потому что это уже касается работы той комиссии, которую я возглавляю. Есть, например, люди, которые для того, чтобы свой контент пропихивать любым способом, уже тратят большие государственные деньги из бюджета, кстати, Соединенных Штатов Америки, чтобы контент, допустим, таких пропагандистских орлов, как Радио Свобода, по-любому проходил, что бы ни сделали, какую бы блокировку ни сделали. Вот на эту цель в 17-м только году, в прошлом, выделено 25 миллионов долларов. То есть еще никаких блокировок нет, а вот уже программное обеспечение и все такое прочее для продвижения этого контента готовится и уже оплачено, и деньги уже освоены, кстати сказать.
Но вот эта история с обходами блокировок, с вашей точки зрения, вот как правильно? Потому что, с одной стороны, вроде как, если это не положено, значит, ходить туда нельзя. Но ведь многие люди уже, вот в случае с Телеграмом, это, как кажется, впервые произошло, многие люди уже спокойно говорят о том, а давайте обойдем.
Нет, обойти можно все, что угодно, на самом деле, понимаете, но ведь и любой обычный закон, вот, скажем, уголовный кодекс тоже есть там тысячи способов, как его попытаться можно обойти. Только другое дело, что в конечном счете все равно будет найден способ, как заблокировать тот способ, который можно обойти. И еще раз повторяю, довольно бесконечная история. Сколько вот человечества существует, столько и эта история существует.
Но вот как раз в этот момент и возникает вопрос, который сейчас достаточно мощно обсуждают. Пытаются сказать, что законодатели придумывают законы, которые потом государственная машина исполняет, до конца даже не понимая, как это работает. И потому потом перестает, как пишет вот Игорь, сейчас навигация перестает работать. Яндекс показывает, что я стою на щелчке, хотя на самом деле за МКАДом на Дмитровском шоссе.
Это еще раз говорит о том, что каждый нормативный акт должен быть максимально проработан, безусловно, но беда заключается в том, что, ну вот я, кстати, с 90-го года, в общем, непрерывный законодатель, там по-разному назывались эти органы законодательной представительной власти, но тем не менее, я не помню ни одного случая, не только у нас, но и у наших коллег там зарубежных, чтобы вот, знаете, нормативный акт принять, и все шло безукоризненно, это очень сложно сделать, и поэтому любой нормативный акт, он вот в процессе его реализации, применения, он, конечно, оттачивается. И потом постоянно совершенствуется. Не только у нас, повторяю.
Но вот этой проблемы непонимания того, что интернет — это, что называется, другой технологический век, этого нет.
Вы знаете, ну, конечно, у интернета есть свои особенности, которые отличают его, допустим, от клинописи, там, с использованием там глиняных табличек, это вне всякого сомнения, или от бересты. Но, тем не менее, какие-то вещи, они сохраняются с того периода. Я вспоминаю, как, допустим, читал там про извержение Везувия на чудом сохранившихся стенах домов того периода. И там люди, так называемые паникеры, да, они говорили, надо отселяться с этих мест, потому что вот будет Везувий, там всех сожжет в этой Помпее. Им писали, что это паникеры, но там просто использовали стены домов для этого. Сегодня для этого, помимо стен домов, используется в том числе и виртуальное пространство. В этом смысле отличий-то никаких. Другое дело, что технические носители, конечно, меняются, и скорость распространения сигнала тоже меняется. Хотя здесь тоже можно поспорить, потому что в Древнем Египте сообщения передавались при помощи зеркал, в общем, со скоростью довольно близкой скорости света.
Но даже в советское время закон о слухах-то не принимали.
А, кстати, вот насчет закона о слухах. Там не совсем закон о слухах. Я имею некое отношение к этому документу, честно вам скажу. И здесь мы не новички, на самом деле. Вот, допустим, я знаю, как наши коллеги в странах, опять-таки, Азиатско-Тихоокеанского региона, так вот, если у нас штрафы, там сроки. Это просто на всякий случай. Во-вторых, этот закон достаточно мягок в каком отношении? Здесь дается время определенное для того, чтобы исправить информацию, которую могут просто посчитать правдивой, да, но распространять ее. И потом у нас же с вами есть закон о СМИ, давно принятый, кстати, еще в ту технологическую эпоху, где написано, там конкретно сказано, что запрещается распространять недостоверную всякую разную информацию. В Федеративной Республике Германии, допустим, за распространение диффамации в отношении первых лиц государства, там, по-моему, 5 лет тюрьмы сходу. То есть если вы сказали там условно, что некий начальник ФРГ большой, он вор, и не смогли это доказать в суде, то вас ждет 5 лет лишения свободы, понимаете? У нас там другая немножко схема, ну, не немножко, а совсем другая. Там написано, что если вы распространяете информацию, вы можете не знать, конечно, что она такая, и у вас нет сил и средств проверить это, но вам говорят компетентные люди, знаете, вот то, что вы распространяете, это не соответствует действительности, как в случае, допустим, с Кемерово, да? А вы продолжаете ее распространять. Вот тогда в этом случае...
То есть сначала вы говорите, да. Потом компетентный человек говорит, это не так.
Да, и если вы...
И только потом наступает.
Да, конечно.
Но, а если компетентный человек ничего не говорит?
Если компетентный человек ничего не говорит...
Вы же слышали главное возражение. Когда власть ничего не говорит, появляются слухи. Если бы власть с самого начала...
Подождите. Нет, смотрите. Власть ведь может говорить, власть же тоже не Господь Бог, она не может быть вездесущей, да? Может быть, кто-то что-то где-то и сказал. Мало того, власть не успевает иногда следить за слухами, некоторые из которых это вовсе не слухи, а, в общем, специально подготовленная информация по вбросу. Я вам скажу, на самом деле, что вот по данным нашей комиссии, в Центральном разведывательном управлении, только в центральном аппарате занимаются планированием активных операций, в том числе в медиасреде против Российской Федерации, от 500 до 700 человек. Ну, это там калибрится по годам. Но это, эти люди только планируют такого рода акции. Поэтому, когда вам что-то подкидывают, не факт, что это бабушка на рынке друг другу рассказали. И судя по скорости распространения этих сигналов, да, очевидно совершенно, что это такая продуманная акция. Причем вот когда началась вся эта война информационная, то в странах Запада, в континентальной Европе, США, Великобритании, там официально нанимали людей, русскоязычных, для того, чтобы они поддерживали такого рода сетевую переписку с той стороны, но выглядит это как наши слухи внутренние.
Хорошо, вернемся к ситуации с Чернобылем. Ведь там довольно долго власть ничего не говорила, и ходили слухи.
А я с вами абсолютно полностью согласен. Мало того, смотрите, если вот там же дело вот в чем. Допустим, вы добропорядочный организатор там некой сети, да, или некого СМИ, неважно. И у вас нет информации, ну, действительно нет информации о том, что та или иная новость является слухом. Ну, во-первых, у вас есть собственный здравый смысл. Если вы видите, что передается нечто, что, ну, требует некой хотя бы элементарной проверки. Вот я, допустим, когда выхожу куда-то на трибуну, я же тоже этим занимаюсь, я же тоже публично высказываюсь. Я стараюсь проверить там сомнительные какие-то для меня вещи по 3-4 абсолютно независимым источникам. И до этого рот-то вообще не открываю. Это презумпция называется порядочности, между прочим.
Но да? Вы говорите о СМИ или о любом
гражданине? Я сейчас говорю вообще о нормальных людях, цивилизованных, которые должны перед тем, как что-нибудь сказать дальше, да, на мой взгляд, это, конечно, они не обязаны делать, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы они все-таки чуть-чуть включали голову. Это трудно добиться, и мало того, спрос с этих людей, ну, какой? Ну, вот говорят и говорят. Кстати, в законопроекте, о котором вы говорите, там есть некое ограничение в том смысле, что если, допустим, круг ваших там пользователей, ваших собеседников, это там сотни людей, это вообще к вам никакого отношения не имеет. Но если у вас более 100 тысяч там за определенный период времени, за короткий, проходит, то есть вы работаете в масштабе больше, чем иные федеральные издания, понимаете? Тогда, конечно, вы в течение суток обязаны внимательно отнестись к вашему предупреждению вам, что то, что вы распространяете, может явиться там фейком, допустим, да? И вы должны сделать свои выводы. Вы можете настоять на своем.
Но ведь это, вы же начали с того, что это за границей примерно так же, а то и жестче.
Да.
А тут Юрий пишет, подождите, но социальные сети ни в Германии, ни в США, ни даже в Китае не приравниваются к средствам массовой информации в этом смысле.
Ну, вы знаете, у нас свое законодательство, и сейчас же мы, понимаете, это на самом деле такая довольно забавная история, уж извините меня. Мне не важно, как человек называет себя блогером, журналистом или сантехником. Если он работает на достаточно большой круг лиц и разносит информацию, то мне уже не важно, вдвоем он это делает, втроем один или там коллектив 500 человек. Самое главное, что он распространяет информацию.
Хорошо. Виталий вспоминает средства массовой информации уже в этой связи и говорит, а закон о слухах, к примеру, государственное телевидение и радио наказывать будет? И вспоминает распятого мальчика.
Вы знаете, я считаю, что закон должен быть один для всех. И, между прочим, если кто-то, ну вот, хочет, не хочет, а там, должен или может воспользоваться законом, то, безусловно, он вправе рассчитывать на весь тот же самый инструментарий. И в этом плане, опять-таки, наша Конституция, она предполагает абсолютное равенство всех, независимо от форм собственности.
Да, это предполагает Конституция, но вот как раз Брэнгвин вот только что буквально написал, у нас ведь нельзя сказать, что суд абсолютно ровно смотрит на гражданина и, к примеру, государственную систему.
Это печальная история, это мне хорошо, конечно же, известно, но это уже в головах, это уже нельзя никоим образом, знаете, там, вот иногда люди, им кажется, вот придет какой-то другой начальник или придут какие-то другие депутаты, и все будет по-другому. Но вот если вспомнить, какое количество судей нам необходимо, прокуроров, адвокатов, то речь-то идет о, вообще-то, о десятках, многих десятках тысяч человек, которые воспитывались кто-то в советское время, кто-то в 90-е годы, кто вообще, может быть, в подземном переходе диплом купил, кто-то по блату там засел, понимаете? И ни один человек не в состоянии это все каким-то взрывообразным способом изменить, немедленно все поменять. Это только может быть в головах у каких-то, ну, совершенно оторванных от жизни людей.
Тот же Брэнгвин. Блокировка альтернативных СМИ в Советском Союзе привела к тому, что прозападные политики стали, по сути, единственными носителями правды и борцами за нее. Теперь вы, получается, хотите повторить этот опыт Советского Союза?
Я-то как раз не хочу повторить. Я был среди тех, кто ночью слушал BBC «Голос Америки», ну вот, и всякое остальное. Мало того, я считаю, что запретный плод сладок. Но ведь речь-то не об этом. Речь о том, когда заведомо ложную информацию, заведомо ложную,
которую вы слушали по ночам в советское
минуточку,
время.
Минуточку. Там далеко не вся информация была заведомо ложной.
А теперь?
А у нас теперь, между прочим, если вы включите радио или посмотрите интернет, то вы можете спокойно читать тех же самых СМИ иноагентов, вот «Радио Свобода» там и так далее. Открываете, смотрите, читаете, никаких проблем нет. Речь не об этом. Речь о том, что, допустим, кто-то заявляет, в Москве там, ну, лучше давайте в слово «Москва» не будем употреблять, в некотором городе...
В неком, да, да.
В неком городе там 20 минут назад произошел взрыв или нечто произошло, в результате которой чего-то там, какие-то бактерии безумные разбежались по этому городу, и я уже лично видел там 200 трупов, да? Вот если нечто такое, об этом же речь, понимаете? Речь не об идеологических каких-то историях. Речь не о том, что кто-то что-то там у кого-то взял или не взял, или кто-то там ограбил за 20 лет там весь российский народ или все прогрессивное человечество. Речь идет о значимых вещах. Вот, допустим, я разговаривал с сотрудниками правоохранительных органов, они мне конкретные совершенно примеры давали, да, когда за счет распространения таких слухов появлялась просто взрывоопасная ситуация, которая могла привести не просто к массовым беспорядкам, а к массовому... к массовым событиям, которые могли бы очень многих людей покалечить.
Смотрите, ну, да. Во-первых, Виталий пишет, что с точки зрения Компартии Советского Союза, вот все, что вы слушали тогда по ночам по свободе, это как раз и были слухи.
Да нет, там еще раз, вот у нас сегодня, да, идеологическое многообразие, оно, во-первых, защищается Конституцией той же самой, а во-вторых, де-факто, если вы посмотрите на огромный объем информации, который мы нам поступает и будет продолжаться без этого просто жизнь немыслима, да, и по Deutsche Welle, и по BBC, на русском языке, кстати, и на языках народов Российской Федерации, это все не имеет никакого отношения к тому законопроекту, который мы с вами обсуждаем.
Но, зачем нужен этот законопроект, Мартин пишет, мы же сами-то тоже умеем фильтровать.
Еще раз, вы вспомните события в Кемерово, да? Мы с вами, конечно, может, чего-то и умеем, но когда заговорили про 400 трупов, почему-то миллионы людей сходу это подхватили. А когда мы попытались людям разъяснять, что так, ну, это, давайте хотя бы проверим, да? Но продолжали нагнетать, люди выходили на площади, и Бог миловал, конечно, но могли быть тяжкие последствия. Я еще много таких ситуаций
могу рассказать. Но смотрите, ведь Аман Тулеев потом говорил про 200 бузатеров. Мы же понимаем, что
я
там было не 200 человек.
Я не могу отвечать за господина Тулеева и за кого-нибудь еще.
А вот почему 682-й пишет, если власть будет быстро и четко давать правдивую информацию, слухи просто не успеют возникнуть.
Власть всегда в любом государстве скептически воспринимается. Не только у нас. Так было и в Древнем Риме, так будет и после нас. Это закон жанра, понимаете? Но, мало того, ложь довольно быстро распространяется. Это ее закон. Плохая новость идет быстрее, чем позитивная новость. Скепсис, он всегда находится в головах у людей, особенно тех, кто привык анализировать.
Ну, тогда запретить скепсис нельзя.
А никто его и не собирается запрещать. Еще раз, речь идет о том, чтобы уведомить распространителей информации, массового распространителя информации, 100 тысяч и более, о том, что то, что он говорит, не соответствует действительности. Ему об этом прямо говорят. Не то, что он где-то должен это прочесть, он никому ничего не должен.
А тот, кто говорит ему, они доказывают, мало что
того,
они правы?
Мало того, вот если ему сказали что-то не то, он в результате этого прекратил там свою деятельность, ну, прекратил вещание, да, или если тем более на него наложили взыскание, а потом оказалось, что это то, то тогда обратная наступает ответственность. И без этого нельзя. Я, кстати, когда с этими правоохранителями говорил, я им сам говорил, но это было закрытое совещание, но уж поверьте, я им говорил, а я боюсь, например, что при определенных обстоятельствах кто-то может нарочно там использовать недобросовестные методы конкурентной борьбы с кем-то, да? Какая-то информация вовремя не приходит. Или приходит, наоборот, не та информация. Поэтому здесь должна быть обоюдная ответственность. Общество вообще должно привыкнуть жить в этих обстоятельствах, когда каждый отвечает за свое. Следователь за неправедно возбужденное уголовное дело должен отвечать, точно так же, как человек, который распространяет некую новость, да, явно общественно значимого характера, явно достаточно взрывоопасную со всех отношений. Ему говорят, что это не так, а он вместо того, чтобы остановиться ради там энного количества лайков, там, допустим, продолжает это делать. Ну, конечно, здесь общество должно реагировать. Ну, представьте себе, сейчас человек выскочил на улицу, заорал там пожар, спасайте детей, там все побежали, кто-то кого-то ушиб, руки, ноги переломали. Кто за это потом ответит?
Скажите, вице-спикер Государственной Думы Толстой, когда пошутил по поводу коры
дуба? Это не ко мне, коллег не обсуждаю.
Но он же тоже гражданин Российской Федерации.
Я коллег в эфире не обсуждаю.
Хорошо, на другой человек, который подобного рода шутки допускает?
У нас в стране цензура отменена. Я лично стараюсь подобного рода шутки, по крайней мере, публично ни в коем случае не произносить. За других отвечать не хотел бы.
Что касается антисанкций, тогда уже не к шутке, а к смыслу этого. Очень многих задело то, что речь может идти об ограничении поставок в Российскую Федерацию лекарств, аналоги которых существуют здесь.
Давайте я вам скажу, о чем идет речь на самом деле,
да.
А потом вы можете задать уточняющий вопрос. Значит, мы живем все-таки в правовом государстве, кто бы как к этому ни относился. Правовое государство что предусматривает? Какие-то меры воздействия на наших, скажем так, закоренелых вот этих вот партнеров, они могут приниматься на уровне правительства, некоторые меры, которые надо бы принять, не могут приниматься на уровне правительства, потому что они требуют законодательного регулирования. Не случайно в Соединенных Штатах Америки большинство санкционных мер опирается на конкретные уже принятые там законы, в том числе PL 115-44, закон, на основании которого вот каждый месяц нас радует какими-то очередными санкциями. Он дает такого рода, он не просто дает инструментарий там для Белого дома, но он еще заставляет Белый дом регулярно это делать, там просто график, когда и что нужно делать. То есть это не сам Трамп придумывает, это там прямо в этом графике, в этом законе сидит внутри. Так вот, мы должны иметь в Российской Федерации рамочный закон, который позволял бы правительству в определенных случаях принимать те или иные меры реагирования на законных основаниях, для того, чтобы не нарушать ничьи права, соответствующими мерами там, регулировки и соответствующими способами отмены. Вот мы, когда так называемые контрсанкции вводили, заметьте, никаких законов не принималось. Почему? Потому что это было все в полномочиях правительства Российской Федерации. Сейчас для того, чтобы должным образом адекватно отреагировать на возможные вызовы, а мы примерно понимаем, какие дальше будут вызовы, мы же этот закон тоже читали, мы должны, естественно, предоставить такой инструментарий нашему правительству. Вот о чем идет речь. То есть речь идет о рамочном документе. Ни в коем случае в этом законе, я, по крайней мере, кстати, и текста даже его не видел, потому что даже первого чтения еще не было, но в этом законе не будут детали такие названы, потому что это компетенция все-таки правительства. Но у правительства должны быть инструменты применения такого рода мер.
Но можно же в рамочном законе описать, чтобы это правительство не касалось лекарств, если это зайдет.
Вы знаете, я, во-первых, все-таки полагаюсь на разум со стороны вот того же правительства, но если мы пойдем по этому пути, то есть мы будем писать, на что нельзя, на что нельзя, на что нельзя, список-то получится такой, что мы до конца жизни его не в состоянии будем прочесть.
Дальше. Вы уже упоминали «Радио Свобода». Российские сенаторы располагают информацией о многочисленных попытках вмешательства извне в президентские выборы. Это ваши
это
слова?
Это прямо ко мне, да.
Да, это прямо к вам.
Тысячи случаев. Они очень разные, эти тысячи. Нет, они много, значит, смотрите, там, если так рассортировать это все, у нас получается такая, таких 10 групп примеров. Они немножко проразные, но все в конечном счете являются вмешательством. Только давайте оговоримся, что вмешательство не надо путать с взаимовлиянием, к переливам информации туда-сюда, к высказываниям мнений и так далее. Это нормальная общественно-политическая жизнь, от которой никуда не деться. Вмешательство – это уже нарушение законодательства, как международного, так и нашего. И вот давайте пойдем по этому принципу. У нас есть закон об основах избирательного права. Там есть статья 3. В этой статье говорится, что никакие иностранцы, ни лица, ни организации не вправе никоим образом влиять на наши выборы. То есть они не вправе заниматься агитационно-массовой работой, они не вправе заниматься организационной работой, выдвигать кандидатов, ну и так далее. Это просто запрещено делать, так написано в нашем законе. Кстати, подобные законы есть везде, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Там, между прочим, вы можете пятилеточку отработать, если вы будете заниматься такой деятельностью без нужной регистрации, а с регистрацией вам тем более не разрешат заниматься. Так вот, единственное исключение там сделано для двух категорий. Это журналисты в рамках их полномочий, журналистских сугубо. И второе, это международные наблюдатели, должным образом оформившие свои наблюдательные вот эти самые полномочия. Ну, допустим, БДИПЧ, ОБСЕ. Всем остальным запрещено. В том числе, повторяю еще раз, это касается и информационно-пропагандистской деятельности. Ну, если мы промониторим, значит, то, что было в медийном пространстве, то мы увидим, что 12 средств массовой информации, которые являются явно зарубежными, с зарубежным финансированием, 11 из них с прямым государственным финансированием, эти организации, так сказать, за период проведения наших выборов выпустили более 1000, ну, назовем это, публикаций, хотя это по-разному, так сказать, выглядело, от маленькой информашки до большой аналитической статьи, которые прямо не соответствовали вот тому закону, о котором я вам только что сказал. Мало того...
Они делали это на территории Российской Федерации.
Они делали это на русском языке и языках народов Российской Федерации. Это было адресовано исключительно гражданам Российской Федерации, причем с учетом наших временных зон, с учетом конкретных регионов, отдельно по Кавказу, отдельно по Сибири. Это, то есть, знаете, надо быть клиническим идиотом, чтобы не понять, что это и есть. И вот я не говорю про
CNN. Подождите, когда они говорят, к примеру, что они просто по-русски в Вашингтоне обсуждали эту тему?
Нет, это про другое. Я вам сейчас скажу. 5 советов избирателю на русском языке, на всю территорию Российской Федерации, в то время, когда у нас люди обычно, ну, на Дальнем Востоке в свое время, понятно, в Москве в свое, 5 советов избирателю. Не ходите на выборы. Если пришли, возьмите бюллетень и не голосуйте. Если взяли бюллетень, испортите его, потом голосуйте. Это пишется на государственном органе пропаганды. иностранный, да, на иностранные деньги вещается на Российскую Федерацию. Если бы
мы это не слова какого-то человека, которого они спрашивали, или это редакционная политика?
Вы знаете, это оформлено, может быть, по-разному. И в этом случае, кстати, они иногда привлекают российских авторов, но эти авторы, как правило, служат в организациях и на агентах.
Программа «Умные парни». С нами Андрей Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 17 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – сенатор Андрей Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. А вот смотрите, Виталий уже написал вам вопрос. В чем отличие вашей комиссии от специальной комиссии Мюллера в США?
Значит, я не прокурор, и мои коллеги тоже, конечно, не имеют к этому никакого отношения. Задача прокурора – доказать вину конкретного человека. Задача нашей комиссии – это обобщить очень разрозненную информацию, агрегировать ее и сделать некие выводы для общества, для государства, для отдельных органов исполнительной и законодательной власти. На этой основе сделать какие-то рекомендации. То есть мы никого не обвиняем. Мы заслушиваем очень разные мнения, мы проводим даже такие дискуссионные, очень серьезные площадки с разными экспертами. И это, естественно, наша основная работа. Мы не собираемся подменять с собой ни прокуратуру, ни суд, ни тем не более органы там, государственной безопасности, скажем так.
Но когда вы говорите, что у вас есть информация о попытках вмешательства извне, это значит, информация пойдет в эти правоохранительные органы?
Это значит, во-первых, информация к нам приходит из очень разных источников, в том числе из закрытых, и уходит от нас эта информация как в открытом режиме, так и в закрытом.
Тогда дальше. Если у вас, и вы охарактеризовали, что вы рассматриваете как вмешательство в извне...
Да, есть четкое определение, что это такое.
Так вот, Виталий пишет, у нас в СМИ очень много говорят про Украину. Можно говорить о том, что вещают на Украину. И это что же, получается, мы влияем на Украину?
Влиять и вмешиваться – это очень разные вещи. Вот, вы знаете, главное недопонимание заключается именно в этом. Даже люди, которых я давно знаю и уважаю, они не сразу, ну, грубо скажу, въезжают в эту тему. Когда въезжают, начинают понимать, что у нас очень серьезный отбор идет, очень серьезный фильтр стоит. Вот если вы обратите внимание, у нас был такой доклад опубликован, посвященный как раз вмешательству внутренних дел Российской Федерации, у нас в этом докладе почему-то, да, события начинаются с 2000 года, там, 2001 там, и так далее. Я вам скажу, почему. Потому что с 90-го, ну, с 91-го, точнее, года до, вот, там, фактически 99-го года многие иностранцы, которые сидели у нас в разных министерствах, ведомствах, занимались делами, мягко выражаясь, не для иностранцев, они были все по приглашению официальных государственных лиц и организаций. Так вот, наше определение начинается с слов «не предусмотренные законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и общепринятыми нормами международного права деятельность, направленная на». То есть, когда мы кого-то позвали, это уже не вмешательство. Если кто-то что-то нам рассказывает там, про свою жизнь, там еще что-то, это не вмешательство. Но когда у вас в нарушение нашего закона о выборах идет, допустим, агитация в день тишины на русском языке и языках народов России, не СНН рассказывает всему миру на английском языке нечто, а конкретное целенаправленное вот это вот воздействие осуществляется, это, конечно, вмешательство. Кстати, это вмешательство будет и с точки зрения, допустим, американского права, если вы эту ситуацию развернете в ту сторону.
А почему то, что происходит на Украине, это не вмешательство?
А потому что я, например, из всего того, что я знаю, может, я чего-то и упустил, я не нашел ни одного такого указания. Ну, смотрите, да, Соединенные Штаты Америки принимают закон. Вот все, что они делают на основании этого закона, где объявляют Россию врагом и ставят цель изменить политическую систему России. Это я не придумаю, я просто цитирую этот документ. У нас нет ни одного закона, вы не найдете, ни одного там официального заявления о том, что мы хотим изменить политическую систему там, Украины, переписать ее конституцию, избрать там какого-то другого президента. У нас есть люди, которые высказывают такие точки зрения, но ничего подобного на уровне закона нет. А там не просто есть законы, там под это деньги выделяются. То есть это идет целенаправленная деятельность государства, направленная на изменение основ конституционного строя России, его территориальной целостности, основ внутренней и внешней политики Российской Федерации, состава и структуры органов государственной и муниципальной власти.
У них в Штатах есть такие документы по отношению к России, да. В России нет таких документов, да. По отношению к Украине.
И не только в Штатах.
Хорошо. А теперь по поводу того, что происходит в Сирии. Вот мы видим сейчас очень много срочных сообщений по поводу этого совместного заявления Папы Римского и Патриарха Кирилла, которые призвали Совет Безопасности ООН и мировых лидеров преодолеть разногласия и сообща трудиться ради мира во всем мире. Я вообще хотел начать с цитаты вашей, но, в общем, примерно о том же вы говорите. Россия должна созвать Совет Безопасности в связи с ударом.
Да.
Я хотел вас спросить. Вот Россия должна созвать. Зачем? Мы же понимаем, что это ни к чему не приведет.
Нет, вы знаете, ведь надо воспринимать площадку Совета Безопасности как очень важную трибуну, к которой прислушивается без преувеличения все человечество. Ну, понятно, не все люди, не все 7 миллиардов землян, а те, кто занимается политикой, те, кто занимается журналистикой, те, кто занимается серьезными вопросами там, войны и мира, да, развития там, долгосрочного и так далее. Эта площадка необходима. Здесь мы вправе сказать то, что мы думаем, и нам там никто рот заткнуть не может. Если мы будем избегать этой площадки, то в этом вакууме наплодится, как знаете, вот в темноте там всякая мерзость плодится, вот то же самое и здесь. Поэтому вот нам надо за ушко да на солнышко выводить там тех или иных господ или дам и наше видение ситуации внятно объяснять. Это первое. Второе очень важный момент. Вы знаете, все наши предложения, да, они блокируются, но ведь мы тоже имеем возможность блокировать предложения, которые не устраивают Россию ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения наших национальных интересов. Это как раз та дискуссионная площадка, где все мы равноправны. И именно поэтому мы говорим, что если есть решение Совета Безопасности, его обязаны выполнять все. Если его нет, значит нет глобального консенсуса. Это место, где находится глобальный консенсус.
А вот этот глобальный консенсус, как кажется, в последнее время найти почти невозможно.
Это вам кажется, если вы вспомните время начала, допустим, Корейской войны 50-х годов, там как раз были истории-то похлеще на самом деле. Но, тем не менее, видите, мир с тех пор жил еще 60 лет, я думаю, столько же еще проживем, а то и больше.
Нужно как-то реформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.
Об этом говорят давно, но если реформа заключается в том, чтобы лишить страны-основатели права вето, то я думаю, что на это не пойдет никто. Ни Россия, ни Британия, ни Китай, никто не пойдет. Если речь идет о том, чтобы расширить несколько круг постоянных членов Совбеза, то есть дать право вето таким странам, как Индия, допустим, ну и ряду других государств, то это то, что имеет смысл обсуждать, но здесь будут против некоторые другие постоянные члены Совбеза, для которых та же Индия, ну, проблематична в качестве такого постоянного соседа за этим овальным столом в Нью-Йорке. Так что это сложный, серьезный вопрос. Кроме того, конечно, за последние там 70 лет с момента создания ООН многое в мире поменялось, и понятно, что один в один управлять очень сложными процессами развития человечества старыми методами и приемами невозможно. Над этим думают, и Россия в этом активно участвует.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, и вы можете присоединиться к нашей беседе. Прямо сейчас, да, я попрошу вас надеть наушники, пока слушатели дозваниваются. Вопрос от Виталия. Он опять про Совет Безопасности пишет, но там же никогда не будет согласия. Россия блокирует все от США, США все от нас, все при своих.
Просто вам сообщают те случаи, когда нет согласия. Когда согласие есть, вы об этом даже не знаете. То есть это не секретная информация, но она менее распространена. На самом деле Совет Безопасности довольно регулярно заседает. Очень многие там принимаются решения, если не консенсусом, то большинством. И при этом ни одна из стран не применяет право вето.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Прошу.
Знаете, у меня вот такой вопрос. Не думает ли ваш гость, что страна несколько задолжала своему населению правды? За последние несколько десятков лет, почему люди верят слухам, да, потому что не верят государству. А государство не верит, потому что не раз ловили на государство на полуправде. Мы, конечно, готовы исполнять законы, да, и в Швейцарии есть хорошие законы, и в Америке есть, но там население доверяет своему правительству.
Это вы ошибаетесь, что там население 100%
весь доверяет. Весь вопрос, извините, вы говорили, дайте мне сказать.
Да.
Значит, весь вопрос в процентах. Там может не доверять там 7-10%, у нас не доверяют 90%. Вы что-нибудь думаете по поводу того,
я думаю, что ваши проценты неверны. Я думаю, что количество людей, которые не верят своему государству, более-менее, так сказать, ну, в тех же порядках цифр находится в очень многих развитых странах. Мы сейчас не говорим про диктатуры, которые существуют. Мы говорим про те же Соединенные Штаты Америки, страны континентальной Европы. Это часть моей работы, поэтому я статистику достаточно хорошо знаю. Она опирается не только на мнение каких-то наших, скажем так, официальных экспертов.
Кстати, уж раз вы заговорили об этом, вот если взять явку на президентские выборы и количество голосов за того, кто победил, это и есть люди, которые доверяют государству, или их еще больше?
Вы знаете, многие из тех, кто не пришли на выборы, не являются противниками Путина или нашего политического строя. Мы это тоже знаем. Там есть примерные пропорции. Есть люди, которые просто не смогли, не захотели, поленились. Там очень много разных было историй вокруг этого. Мы внимательно это все проанализировали. Но те люди, которые не доверяют государству, есть, и их число тоже приблизительно известно. Причем, знаете, что такое не доверяют? В каких-то вопросах доверяют, в каких-то не доверяют. Что такое государство? Государство – это мы с вами, это не какой-то дядя, который сидит на облаках. И здесь надо понимать, что у кого-то из нас тоже есть родственники, близкие, знакомые, соседи, которые работают в тех или иных органах государственной и муниципальной власти. Мы что, и им тоже не доверяем? Мы вообще никому не доверяем? У меня есть такие примеры, когда человек, что бы я ему ни сказал, говорит, а я вам не доверяю. Я ему говорю, знаете, американцы вмешиваются в наши выборы. Говорит, я вам не доверяю. Я говорю, хорошо, Нью-Йорк Таймс написала, что признает 80% случаев, которые наша комиссия им предъявила. 80%. Говорит, я не доверяю Нью-Йорк Таймс. Но они же ссылаются на данные и дальше начинают. Я им тоже не доверяю. А кому вы доверяете? Никому.
Смотрите, Виталий пишет, что не понимает проблемы вещания той же свободы. Как иностранного агента на русском языке, на языках народов России, пишет Russia Today, же вещает на английском, арабском, испанском. Все при своих получают суверенитет. В чем проблема?
А дело вот в чем. Значит, до тех пор, пока на территории Соединенных Штатов Америки не притесняли административным способом и уголовным законодательством наших журналистов из RT и «Спутника», никаких таких же проблем для именно американских средств государственной пропаганды на территории Российской Федерации не было.
Ну почему? Они же перестали вещать.
Минуточку еще раз. Значит, я просто знаю досконально там все в деталях. Никаких, еще раз, проблем такого рода не было. И мы договорились, это был договор, причем не только устный, о том, что будет паритет. Если они не трогают наших журналистов, которые выполняют свою работу так, как они считают нужным, то, естественно, никаких претензий к их органам на этой территории тоже быть не может. Но если они начинают вводить ограничения, то здесь мы действуем зеркально. Кстати сказать, эта мера придумана не сегодня. Еще в начале 90-х годов был принят наш нормативный акт правительством Российской Федерации, еще тем ельцинским правительством, где было сказано, что мы предоставляем зарубежным СМИ и зарубежным журналистам на территории Российской Федерации те же свободы и права, которые они в своих странах предоставляют для наших. Поэтому мы сделали такие особые исключения для американцев, которые вздумали чинить препятствия для RT и «Спутника». Это всем известно.
Все-таки возвращаясь к этой истории, ведь «Свобода» когда-то вещала здесь, на территории Российской Федерации, потом перестала вещать. И это было задолго до появления, возможно, даже Russia Today.
Вы обратите внимание, что «Свобода» этим фактом не возмущалась. Они просто изменили, так сказать, схему воздействия. Сегодня не все нужно делать в эфире так, как это было по старинке. Сегодня многое сделано в сетях, и, как я вам уже докладывал сегодня, там 25 миллионов долларов в прошлом году выделили только на то, чтобы в случае чего любые блокировки пройти. Вот представляете, что делают?
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Прошу. Юрий, Москва. Вот ваш гость говорил, что если так называемые бузатеры сажаются, а потом выясняется, что бузатер не виноват, то, соответственно, должен быть посажен тот, кто его посадил.
Вопрос. Да никого еще не посадили, извините.
Секундочку, дайте мне договорить. По свалкам двое так называемых бузатеров, которые защищали права детей и людей, которые дышат этой гадостью, значит, в двух разных районах, насколько я знаю, уже были посажены. Один уже вышел, сидел какое-то количество суток. Вопрос, когда будут посажены конкретные следователи, конкретные прокуроры, конкретные судьи, конкретные люди с Мособлдумы и с МОС, и с
Государственной Думы? Можно я вас спрошу? Можно я вас спрошу? Скажите, а вы полагаете, что господин Климов за это отвечает?
Вы не слушаете мой вопрос.
Нет, я
сказал,
послушал.
Когда будут посажены люди в...
Все, прошу.
Значит, у нас, вот вообще слово «посажены», когда будут, у нас правовое государство, понимаете? Человека назвать преступником может только суд. И это вопрос к суду, а не к Климову или не к каким-то моим коллегам из Совета Федерации или парламента. Если вы уверены, что там было нарушение законодательства, напишите мне письмо, мы разберемся.
По поводу веры или неверия, вот 680-й возвращает нас в Сирию вот с этими ракетами. Одна сторона говорит, что все прилетели и всех сбили. Другая сторона говорит, что нет, наоборот, сбили почти все. И на самом деле никакого. Кому верите, как верите? 680-й, кстати, он против нас, потому что он пишет, сбили ли 71 ракету в Сирии? Если да, то почему нет фотографий сбитых ракет? Но я слышал прямо противоположные такие же вопросы.
Вы знаете, насчет фотографий сбитых ракет немножко смешно звучит. Потому что если ракета упала, да, она же падает не в виде консервной банки. Она либо взрывается, и тогда там осколки ее трудно найти, либо ее взрывают. Поэтому то, что он просит, просто невозможно показать. Единственный случай, если она просто грохнулась, потому что, ну, не долетела докуда-то и каким-то чудом не разрушилась при этом. А там еще самоликвидатор должен сработать, если, так сказать, она не по курсу пошла. То есть вопрос не очень профессионально и корректно задан. Что касается Российской Федерации. Российская Федерация в данном случае, как это не покажется кому-то странным, не является стороной конфликта. Вот мы когда давали санкцию президенту России на введение туда наших вооруженных сил, то цель была одна, она четко сформулирована. Это борьба с международным терроризмом. Мы подменять системы ПВО Сирии не собирались. Что мы сделали? Мы в свое время продали им довольно старые уже теперь советские ракеты, и наши инструкторы помогли им немножко научиться ими пользоваться. Выяснилось, что даже после небольшого курса подготовки вот эти старые советские ракеты способны срубать, что называется, на лету вот эти новые американские. Но нам не было никакого смысла что-то выдумывать, а вот у господина Трампа есть огромный смысл доказать, что их ракеты по-прежнему умные, хотя это не так.
Но смотрите, вы говорите, нам не было смысла придумывать, но с другой стороны мы опять возвращаемся к началу. Ни та, ни другая сторона не доказывают это.
Еще раз, смотрите, Россия не является стороной конфликта. Мы вообще
хорошо,
ничего
там
не
занимаем. Хорошо, но мы принимаем сторону Сирии.
Минуточку, ну что значит сторону Сирии? Вот когда там долетали ракеты, мы говорили, сколько долетело. Нет никакого смысла здесь преувеличивать или преуменьшать, просто никакого смысла нет.
Смысла нет, а вот вопрос-то был именно в том, а почему не доказывают?
Ну, значит, что такое доказывать? Вот если вам говорят специалисты нашего Министерства обороны, у которых есть технические средства контроля, радары и прочее, вы что, хотите в командный пункт, так сказать, Министерства обороны зайти и там посмотреть? Это, наверное, было бы довольно наивно предполагать, что вас туда пустят. Но вы можете не доверять, в конце концов, это ваше право, но понять, почему американцы все это опровергают, тоже несложно, потому что не в их интересе. Потом, вы знаете, когда, ну, специалисты это понимают, что даже в идеальных случаях, когда не работает никакая система ПВО, что все 100 сработали идеально, это тоже большой-большой-большой вопрос.
Не, ну, американцы-то тоже ведь не доказывают. Они говорят, а мы сказали вот так, у нас такие данные. В Солсбери у нас та же самая история. Highly likely, вот эта новая фраза, которую теперь все любят. Почему теперь не принято доказывать?
Хорошего. Кстати сказать, мы не сказали, что там были сбиты все ракеты. Мы сказали, что только прикрытые объекты, где была максимальная плотность огня ПВО, ну, надо просто
Там называли довольно большую цифру.
Вы знаете, вот смотрите, если я просто изучал математическую статистику, я понимаю, о чем я говорю. Значит, вот законам математической статистики все это не противоречит. Для меня этого достаточно. Как для специалиста, который когда-то, ну, я еще на всякий случай, так сказать, и майор запаса, я кое-что в этом понимаю. Вот. Highly likely — это ужасная, конечно, история. И вообще говоря, мы, ну, не мы там, а многие забыли не только про презумпцию порядочности, но и про презумпцию невиновности. Вообще то, что сейчас происходит, это, конечно, просто насилие над международным правом и здравым смыслом, но должен успокоить нашу общественность и наших ваших радиослушателей. 3/4 серьезных людей, которые занимаются именно политикой в мире, это представители более 150 государств, они как раз здесь не на стороне Вашингтона, они либо тихо сидят, либо аккуратно говорят, что они к этому отношения не имеют. А отношения имеют только те, кто в одной упряжке. Это страны НАТО, как правило, и некоторые другие союзники, ну, такие, как примазавшаяся Украина, непризнанная Косово и так далее. Кстати, все эти ребятки были поименованы в законе PL-115-44 в качестве тех, кто обязан заниматься противодействием России.
Но те, которые, как вы сказали, сидят тихонечко, они ведь изредка все-таки голосуют за ту сторону, почему?
По-разному голосуют. Я вам скажу, вот последний пример, я в Женеве, на межпарламентском союзе, это 178 государств, там парламентарии сидят, это довольно серьезная публика. Так вот, я там проводил в жизни один документ, кстати, вы отчасти сегодня о нем сказали, это о том, чтобы под эгидой ООН собрать прямой диалог руководителей государств, парламентов и религиозных деятелей основных конфессий. Для прямого, честного разговора о том, что происходит. Это вопрос о войне и мире. Так вот, поддержали нас практически все участники дискуссии. Против выступило только 6 государств из 178 против этого предложения. Кто там, могу сказать? Великобритания, Канада, Австралия, Нидерланды, Украина. И еще там забыл, там Дания, по-моему, кто-то. Все, остальные в том числе Германия, Франция, Италия, Япония, Республика Корея были на нашей стороне.
А вот когда мы говорим о том, что...
Это, кстати, было в момент уже, когда кризис, когда там всех вроде отравили. И, кстати, про это отравление, между прочим, даже руководитель британской делегации с трибуны МПС ни слова не сказал. То есть они стараются избегать, пусть, мол, Борис Джонсон этим занимается, они свои имена не хотят в это вмешивать.
Совсем немного времени осталось, но я хотел спросить. Вот когда Казахстан не голосовал за российский проект резолюции, это обидная история?
Ну, в политике нет такого понимания, обидно, не обидно, просто Казахстан пытается маневрировать, у них большие займы там, они связаны рядом обстоятельств, они стараются в этом случае, ну, они же и так понимают, что, в общем, чем эта история заканчивается. Я еще раз, я не говорю, что это хорошо или плохо, просто в политике нельзя применять те этические, скажем так, постулаты, которые в обычной жизни с нами всегда находятся.
Андрей Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Прогулки по старой Москве. Совместный проект издательства «Ключ-С» и радио «Говорит Москва». Пройдем по главным столичным улицам с книгами писателя-краеведа Алексея Митрофанова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Левая сторона Большой Садовой улицы берет свое начало от улицы Красина, ранее Живодерки. Колоритное название не оставляло равнодушными писателей, в особенности либерального толка. Крестьянский писатель Семен Подьячев писал: «С Живодерки в те времена грязной, вонючей, узкой, плохо освещенной, часто неслись по ночам отчаянные вопли: „Караул! Грабят!“» Чехов же жаловался, сидя в Ялте: «Дела ничего себе, но погода паскуднейшая. Такая бывает в марте в Москве, на Живодерке». В 1891 году улице дали новое название – Долгоруковская, в честь легендарного генерал-губернатора Москвы Владимира Долгорукова. Это название, однако же, не прижилось. Первые два дома на этой стороне построены одним и тем же авторским коллективом – Александр Изаксон и Андрей Ростковский. Не должно удивлять, что они во многом похожи один на другой. По сути, левая сторона Большой Садовой улицы словно один длиннющий дом. На месте того дома в самом начале находилась аптека Рубановского. Сюда после визита в нехорошую квартиру вбегал буфетчик варьете товарищ Соков с расцарапанной физиономией. Немного далее жила Елена Шиловская, будущая жена Булгакова. Тут же в начале века проживал Петр Бартенев, редактор «Русского архива». Впрочем, он, борясь за чистоту родного языка, именовал себя старорежимно – составителем. А еще раньше тут располагался дом Калагривовых, в котором Пушкин встретился со своим другом Петром Вяземским после возвращения поэта из своей псковской ссылки. Сын Вяземского, Павел Петрович, об этом писал:
«Мы тогда жили в Грузинах, цыганском предместье Москвы, на сельскохозяйственном подворье Калагривова, вотчина моей матушки. Пушкин учил меня боксировать по-английски, и я так пристрастился к этому упражнению, что на детских балах вызывал желающих и нежелающих боксировать, последних вызывал даже действием во время самых танцев. Всеобщее негодование не могло поколебать во мне сознание поэтического геройства, из рук в руки, переданного мне поэтом-героем Пушкиным. Последствия геройства были, однако, для меня тягостны. Из-за всего семейства меня одного перестали возить даже на семейные праздники».
Прогулки по старой Москве.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
В движении.
Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Удивительная история, как и час назад пятибалльные пробки по Яндексу, но вот визуально прямо по карте смотришь, и пробок стало намного меньше. Но остается пробка на внешнем КАТа, а в районе Носовихи там дорожные работы, остановитесь где-то в районе Белой дачи. И еще перед Волоколамкой по-прежнему тоже дорожные работы серьезно останавливают движение. 7373948. Если успеете дозвониться, рассказывайте о том, что за окнами вашего автомобиля. Прямо сейчас продолжаю смотреть на карту пробок Яндекса. С Ленинградкой вообще теперь почти все хорошо, и мимо Химок можно будет проехать без каких-либо проблем. Но вот там между платной Ленинградкой, ну вот этой новой, и старой Ленинградкой какое-то ДТП, и поэтому теперь люди собираются в большую пробку. Внешний МКАД, напомню, в районе Дмитровки. Далее новости.